Когда смотритель маяка наконец вышел на берег, Орфей, осененный нимбом неясного света, бороздил воды посреди залива. Корабль плыл прямо на скалистую гряду. Нос судна разрезал волны, которые раз за разом окатывали палубу, выбрасывая облака белой пены. Тоскливое отчаяние охватило старика. Сбылись его худшие опасения, и он потерпел поражение. Годы притупили остроту ума Крея, и владыка тумана вновь его обманул. Он горячо молился только о том, чтобы не оказалось слишком поздно, чтобы избавить Роланда от участи, уготованной ему магом. Он с радостью отдал бы свою жизнь, если бы его жертва гарантировала Роланду минимальный шанс на спасение. Но смотрителя терзало мрачное предчувствие, что он не сумел сдержать клятву, данную матери мальчика. Виктор Крей поспешил к хижине Роланда в тщетной надежде найти воспитанника. В поле зрения не было ни Макса, ни его сестры, а сорванная дверь, валявшаяся на песке, наводила на самые горестные мысли. Внезапно он заметил свет в хижине, и в сердце вспыхнула искра надежды. Смотритель маяка бросился к дверному проему, громко выкрикивая имя Роланда. Ему навстречу выступила фигура метателя ножей из белого ожившего камня.
«Поздновато лить слезы, дедуля», — промолвил он, и старик узнал голос Каина.
Виктор Крей шагнул назад, но за его спиной уже кто-то стоял, и, не успев повернуться, старик почувствовал резкий удар по затылку и провалился в темноту. Макс заметил, как Роланд проник на Орфей через дыру в корпусе. Силы Макса с каждой новой волной убывали. Плавал он значительно хуже Роланда и понимал, что лишь с большим трудом сможет продержаться на воде в разгар шторма еще какое-то время. Было необходимо найти способ подняться на борт корабля. В то же время, чем дальше, тем больше крепла его уверенность, что на корабле их всех подстерегает смертельная опасность. Макс прекрасно осознавал, что маг заманивает их на свою территорию, как мух на мед. Грянул оглушительный гром, и Макс увидел, как за кормой Орфея вырастает высокая стена воды и несется с огромной скоростью на корабль. Чудовищная волна подхватила судно и понесла к отвесному берегу. Орфей врезался в скалы носом, содрогнувшись всем корпусом. Мачта с сигнальными огнями, освещавшими мостик, обрушилась за борт, и ее верхушка упала всего в нескольких метрах от Макса, ушедшего под воду. Мальчик из последних сил подплыл к мачте, уцепился за нее и отдохнул пару мгновений, переводя дыхание. Подняв голову, он скользнул взглядом вдоль стрелы поверженной мачты и понял, что она стала для него мостом до палубы корабля. Не дожидаясь момента, когда очередная волна смоет и унесет его в море навсегда, Макс пополз к Орфею. Он не подозревал, что, облокотившись на перила правого борта, за ним терпеливо наблюдает неподвижная фигура. Мощный поток подхватил Роланда и пронес через затопленный трюм Орфея. Мальчик закрыл лицо руками, защищаясь от болезненных столкновений, неизбежных при передвижении по искореженному судну. Роланд был игрушкой волн, пока корпус не тряхнуло с такой силой, что его отбросило к стене, где он успел уцепиться за металлическую лесенку, поднимавшуюся из трюма в верхнюю часть корабля. Роланд вскарабкался по узкому трапу и пролез через люк, выходивший в окутанный темнотой машинный зал, кладбище разрушенных двигателей Орфея. Он пересек помещение, заполненное обломками механизмов, и добрался до шахты, выводившей на палубу. Очутившись наверху, Роланд бегом миновал коридор, вдоль которого располагались каюты, и выскочил на капитанский мостик. Со странным чувством Роланд узнавал каждый уголок рубки и все предметы, которые столько раз рассматривал, ныряя под воду. С этого наблюдательного пункта он как на ладони видел переднюю палубу Орфея. Волны накатывали на площадку и разбивались об основание рубки. Внезапно Роланд почувствовал, что корабль с невероятной силой толкнуло вперед. Мальчик ошеломленно наблюдал, как перед носом корабля из темноты вырастают отвесные скалы. Столкновение было неизбежным, счет шел на секунды. Роланд поспешил ухватиться за штурвал, но поскользнулся на ковре водорослей, покрывавших настил. Он кубарем пролетел несколько метров и ударился о допотопную рацию. Мальчик всем телом ощутил, как страшно содрогнулся Орфей, столкнувшись со скалами. Как только худшее осталось позади, Роланд встал, и тут услышал рядом крик, человеческий голос, прорывавшийся сквозь гул шторма. Крик повторился, и мальчик узнал голос. Где-то в недрах корабля Алисия громко звала на помощь. 10 метров, которые Максу пришлось ползти по мачте до палубы Орфея, показались бесконечными. Дерево прогнило насквозь, растрескалось и было испещрено заусенцами и зазубринами. Поэтому руки и ноги Макса к тому моменту, когда он дополз наконец до борта корабля, сплошь покрывали ранки и царапины. Они отчаянно саднили, но Макс, не обращая на это внимания, потянулся к металлическим поручням. Покрепче ухватившись за перила, он неловко прыгнул на палубу и упал ничком. Перед ним мелькнула темная тень, и он поднял голову в надежде увидеть Роланда. Каин распахнул плащ и показал мальчику золотистый диск, висевший на конце цепочки. Макс узнал свои часы.
«Ищешь это?» — спросил Мак, присев на корточки перед Максом и помахав у него перед носом часами, которые тот потерял в склепе Якоба Флейшмана.
«Где Якоб?» — спросил Макс, игнорируя шутовскую гримасу, казалось, приклеившуюся к лицу Каина, как восковая маска.
«Актуальный вопрос», — отозвался Мак. «И ты поможешь мне ответить на него».
Каин сжал часы Макса в кулаке, и мальчик услышал хруст металла. Когда Мак вновь раскрыл ладонь, от подарка отца осталась лишь кучка искорёженных колесиков и болтиков.
«Время, дорогой Макс, не существует. Оно иллюзия, мираж. Даже твой друг Коперник сообразил бы это, но как раз времени ему и не хватило. Забавно, верно?»
Макс мысленно прикинул свои шансы. Успеет ли он прыгнуть за борт, чтобы спастись? Он глазом не успел моргнуть, как рука Каина в белой перчатке сомкнулась на его горле.
«Что вы собираетесь со мной сделать?» — прохрипел Макс.
«А что на моем месте сделал бы ты сам?» — полюбопытствовал Мак.
Хватка Каина была столь сильной, что очень скоро Макс стал задыхаться.
«Хороший вопрос, не так ли?»
Мак швырнул Макса на палубу. От удара о ржавый металл у мальчика помутилось в глазах, его затошнило.
«Почему вы преследуете Якоба?» —
пролепетал Макс, пытаясь выиграть время.
«Договор есть договор, Макс», — ответил Мак. «Я свою часть сделки выполнил».
«Но зачем вам его жизнь?» — выпалил Макс. «Кроме того, вы уже отомстили, убив доктора Флейшмана, разве нет?»
Лицо доктора Каина просияло, как будто он услышал вопрос, ответить на который жаждал с самого начала разговора.
«Если заем не погашен, нужно платить проценты. Но проценты не аннулируют долг. Таков мой закон», —
свистящим голосом сказал Мак.
«И моя пища. Жизнь Якоба и многих таких, как он. Знаешь, как много лет назад я пришел в этот мир, Макс? Знаешь, сколько было у меня имен?»
Макс покачал головой, благословляя каждую секунду, что Мак тратил на разговор с ним.
«Расскажите!» — едва слышно попросил он, изображая трепетное восхищение собеседником.
Каин блаженно улыбнулся, и в этот миг произошло то, чего Макс больше всего боялся. Сквозь грохот бури послышался голос Роланда, звавшего Алисию. Взгляды мага и Макса скрестились. Они оба его услышали. Улыбка Каина растворилась, и его лицо тотчас вновь обрело угрожающее выражение. Голодный кровожадный хищник вышел на охоту.
«Очень умно», — пробормотал Каин.
Макс проглотил комок в горле, приготовившись к худшему. Маг протянул к Максу руку и разжал кулак. В ужасе Макс смотрел, как пальцы Каина превращаются в длинные острые иглы. Где-то совсем рядом снова раздался крик Роланда. Каин оглянулся через плечо, и Макс, не мешкая, бросился к борту корабля. Когтистая лапа мага стиснула его затылок и медленно развернула. Макс оказался лицом к лицу с владыкой тумана.
«Жаль, что твой друг и вполовину не так умен, как ты. Возможно, выгоднее было бы заключить сделку с тобой. Но в другой раз», — фыркнул маг. «До свидания, Макс. Надеюсь, с недавних пор ты научился нырять».
С силой паровой машины маг вышвырнул Макса за борт далеко в море. Мальчик, по дуге пролетев в воздухе 10 метров, погрузился в бурные волны. Под водой его подхватило сильное холодное течение. Макс пытался вырваться на поверхность, отчаянно загребая руками и ногами, чтобы одолеть смертоносную силу, засасывавшую его в черную бездну воронки. Макс плыл вслепую, чувствуя, что легкие вот-вот разорвутся, и вынырнул в нескольких метрах от скал. Вдохнув полной грудью свежий воздух, он ценой неимоверных усилий удержался на плаву и, маневрируя на волнах, добился того, что прибой вынес его к кромке скалистого обрыва. Максу удалось уцепиться за выступ, с которого можно было вскарабкаться на берег. Острые края скал раздирали кожу, и Макс догадывался, что с ног до головы покрывается ссадинами и порезами, но настолько замерз, что не чувствовал боли. Он держался из последних сил, надеясь, что не потеряет сознание. Поднявшись на несколько метров по отвесному обрыву, он нашел небольшое углубление в скалах, куда не достигали волны. И лишь тогда он, обессиленный, распростерся на твердых камнях. Макс был так напуган, что не мог сразу поверить в свое спасение.